Я вцепился. А он, зараза, не идет. Ладно, отец говорит, когда потянешь, позовешь. Неделю бился. Позвал. Он поглядел и глубже вбил. И ушел. Молча. А когда усы у меня пробиваться стали, я отца позвал и клин его до земли всадил. Сверху еле-еле оставил, только чтоб ухватиться. Рванул и в кусты забросил. Заплакал отец, обнял меня, потом топор расчехлил и муравья на пень бросил. «Руби, — говорит ему, — голову. Срубишь — позовешь». И ушел. Такой у меня отец был. Умирал, меч передал. Старый меч, дедовский, сейчас не куют. Топоры все больше. Ты, говорит, теперь мастер. Спокойно, мол, ухожу. И ушел. Мастер плохому не научит, задумчиво сказал собеседник. Он посидел молча, обдумывая эту мысль. «Хороший парень, — сказал он, — жаль, не родной. Силы много, дурной силы, но ничего, хороший. Мечу учу, топору, пальцы ставлю. Чему учу?»
«Хорошему?»
«Мастер не учит плохому, — повторил собеседник. Мастер не учит хорошему. Мастер учит, и не может иначе». Он встал и направился к выходу, уже в дверях его догнал вопрос. «Четвертование, — спросил собеседник, — это очень больно?» «Нет, — твердо ответил он, — не больно». Толпа затаила дыхание. Он взмахнул топором, потом нагнулся и поднял с помоста откатившуюся голову, бережно сжимая обеими руками побелевшие щеки и заглядывая в восстановившиеся глаза. Радость была в них, покой и вечность, спокойная, умиротворенная вечность. «Ну как?» — тихо спросил мастер собеседника. К ним уже бежали очнувшиеся стражники. Древесина столба царапала оголенную спину, и веревки туго стягивали изрезанные руки. В углу помоста грузно лежала знакомая колода и топор в ней. И меч. Зачем оба? Раз столб, значит меч, по-стоячему. Только кто возьмется? Снять голову стоячему, да при людях? Это уметь надо. Он не хотел, чтобы это был длиннорукий. Сутулая коренастая фигура в пунцовом капюшоне выглядела на удивление знакомой, и он всматривался в уверенные движения. Всматривался до рези под веками. Палач ловко выдернул меч из колоды, постоял и левой рукой вытащил и топор. Потом он приблизился к мастеру и положил меч у его ног. «Топором. По-стоячему». Эту мысль мастер додумать не успел. Сверкающий полумесяц взмыл над ним, и он узнал человека в капюшоне. «Плечо не напрягай», — бросил мастер. «Меч возьмешь себе». Лезвие топора полыхнуло вдоль столба, и веревки ослабли. Мастер почувствовал привычную свинцовую тяжесть рукояти, скользнувшей в затекшую ладонь. «Бери, отец, после передашь. Пошли». И уже прыгая с помоста, смахивая шишаки и кольчужные перчатки, краем глаза он не переставал следить за коренастым юношей в пунцовом капюшоне, мерно вздымающим такой родной топор. Хорошо шел, легко, плечо расслаблено. Это не была битва. Это была бойня. Мастер плохому не научит. И маленькая сноска в нижнем правом углу. Витражи патриархов, хранилище нижний ярус, 32-й стеллаж. Глава 12. Удар меча обрушу, и хрустнут позвонки, и кто-то бросит душу в размах моей руки. Федор Сологуб. Скилл послушно глядел на подпрыгивающий затылок диваны, спускавшегося впереди него в хранилище. Но перед глазами труп ожога до сих пор мерно вздымался и опускался огромный меч с крестообразной рукоятью. Скиллу хотелось выть. Это Дивана привычно растворялся в произносимых фразах. Это он был безумен, и лицо у Пурка покорно истекало бесконечной сменой выражений. А Скиллиард впервые в бестолковой своей жизни, дымной и суетливой, впервые испытал таинство погружения в чужую, бесстыдно распахнутую сущность. Впервые осознал, что значит быть внутри, быть другим, просто быть. Впервые и треугольный меч полыхал в клубящемся мраке, и непонятные слова лопались разрубленными веревками. И одна из масок у Пурка, не раз мелькавшая в течение рассказа, казалась Скиллу странно знакомой. Он не знал, где видел ее, не знал, чей образ примерял безумец. Скилл спотыкался о выщербленные ступени, протискивался в узкую дверь хранилища, смотрел на повернувшегося к ним Сарта с безразличным музыкантом у ног и внезапное знание неожиданно затопило дрогнувший рассудок Скиллиарда. Он узнал черты, проступавшие в говорившем диване. Узнал и не удивился. Что-то сгорело в нем. Что-то, но не все. Забыв о приличиях, Скилл кинулся к молчащему старику, едва не наступив музыканту Гро на руку. «Что сталось с мастером?» Ему казалось, что он кричит, кричит до судорога в горле, но сил хватило лишь на свистящий шепот. «Говори, старик, дальше, ты должен знать, ты должен!»
Сарт тяжело поднялся навстречу.
«Хороший мальчик!» Его холодные ладони крепко сжали голову Скилла, и испытующий взгляд Сарта надвинулся на замершего трупожога. «Сообразительный. Да, я должен знать».
«И знаю».
И бледнеющий Скилл увидел в глубинах бесцветных зрачков старика, потерявшего возраст на неведомых дорогах, увидел в их зыбкой колеблющейся глубине хмурого коренастого юношу в пунцовом капюшоне, отчаянно пробивающегося к темнеющему входу в катакомбы. Увидел грузное тело на его широких плечах, обмякшее тело с неправдоподобно тонкой стрелой под левой лопаткой. Увидел.
Дрогнул. И внезапная тьма немыслимого прошедшего времени затопила открывшееся. Скилл отшатнулся.
«Лучники», — еле слышно бросил Сарт вслед ему. «Они встретили нас на окраинах. Мастер умер легко и быстро. А я... ушел в Каризы. И вот, как видишь, умираю до сих пор. И все никак не выходит. А жаль».
«И подмастерья приняли вас?»
Скилл спиной почувствовал зябкую томительную влажность голоса сырого охотника. Видимо, Сарт также ощутил возникшее напряжение, потому что он долго смотрел на людей, стоящих у незапертой двери, и взгляд его старательно обходил молчащего дивану. «Приняли?» — наконец сказал он. «Это сейчас в Каризах подмастерье. А тогда были мастера. Они видели казнь собеседника и знали, кто мы. Тело учителя оказалось лучшей рекомендацией».
«Этого не может быть», — взорвался Перрон и, оттолкнув сырого охотника, вплотную подбежал к Сарту.
Тот иронически приподнял бровь и улыбнулся Перрону.
«Ты лжешь. Я читал архивы. Магистр по прозвищу Собеседник казнили еще до второго нашествия». «Второго! Ты слышишь, старый безумный лжец? Если это вообще не легенда!»
«Ты знаешь историю.
Сарт протянул руку и легко коснулся спутанных волос юноши.